Хорошо, братья и сестры, давайте мы откроем наше Евангелие на первом послании Тимофея. Мы сегодня с вами пройдем первую главу до конца. Мы в прошлый раз говорили о благодати. И благодать дана не случайно нам, не просто для того, чтобы мы использовали, так сказать, в личных целях, но для того, чтобы мы были успешны в духовной войне, в духовном противостоянии. Давайте мы прочтем текст и потом поразмышляем над написанным. 18 стих 1 главы и до конца главы. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кровообращение в вере. Так вы, Минея и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». Очень важный текст. Здесь опять встречается упоминание о войне. Да? Вот, казалось бы, ну, самые мирные люди на земле, вообще-то христиане. Да? Есть такое движение, христиане-пацифисты, то есть люди, которые отказываются вообще брать в руки оружие. Например, целая такая деноминация, большая меннониты, они говорят, что ни под каким видом мы оружие не возьмем никогда. Тем не менее, в Писании мы встречаем ряд мест, которые призывают христиан к битве, которые говорят о том, что обязательно это совершится. Вот просто рассмотреть, о чем речь идет. Помните, мы Ефесянам проходили, да? И там тоже апостол Павел, перечисляя вооружение римского легионера, говорит, что это непременное условие нормальной жизни христианина. То есть он должен участвовать в битве, он должен понимать, что наступают злые дни какие-то в его жизни, в которые он обязан выстоять, которому он обязан совершать победу. Мы перечисляли там, да, все виды вооружений. И апостол Павел здесь Тимофей тоже говорит о том, что битва неминуема, сражение такое. Вот, знаете, тут написано тогда, сообразно с бывшими тебе пророчествами, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Мы должны понимать с вами, да, что таких три сферы, где идет постоянно не прекращающееся военное действие. Первая сфера, это сфера, которая от нас сокрыта. Это война между Богом и сатаной. То есть там где-то в измерении, которое непонятно нашему разуму, не видно нашему взору, происходит эта постоянная битва, постоянная борьба за влияние на душу человека. То есть это очень важный, да, аспект. Вот. Кроме этого идет битва на втором уровне, это между злыми и добрыми ангелами. Да, когда мы читаем книгу Откровения, например, да, мы видим там архангел Михаил своим воинством сражался против тьмы, да, против ангелов тьмы, и там это продолжительная битва, которая в конечном итоге одержала победу. И это не просто в каком историческом отрезке, там, когда-то, в будущем. Когда мы читаем книгу Даниила, помните, да, там он молился, постился об Израиле и никак не получал ответа. Там он долго, 21 день, по-моему, был, да, в посте. А потом пришел вестник и сказал, я бы и раньше пришел к тебе, но вот там противостал мне князь персидский. То есть я не думаю, что какие-то войска физические там противостали, да. То есть это были духовные силы, духовная тьма, которая противостояла ангелам света. И это постоянно происходит незримо на фронте, это мы не видим. Мы только можем читать это в Писании, нам не открыто, как это на самом деле совершается. И, конечно, духовная битва, которая происходит между благочестивыми людьми, людьми, которые именуются христианами, между нечестием в этом мире, в этой системе зла, в которой мы находимся, и которая не просто, знаете, где-то там она, вот в какой-то географической точке, туда не надо ходить, потому что это сила зла, мы здесь, где сила добра только будем. Да, мы знаем, что это проходит через наши сердца подчас, мы знаем, что сатана это ловкий рыбак такой, если можно правильно сказать это слово, да, и как опытный рыбак, он знает, кого, на какую наживку можно поймать. То есть он очень тонкий психолог, почти 7 тысяч лет он не знает отпуска, выходных, каких-то еще, знаете, это епископ, который постоянно объезжает свою епархию, кто-то так из пуритан очень метко назвал его. Действительно, да, кого надо, он поймает на гордости, кого-то он поймает на жажде наживы, кого-то он поймает на что-то еще, и самая большая помеха сегодня в современном мире для сатаны – это церковь Иисуса Христа. Мы должны это понимать всегда, да? Когда Христос еще имел в своем плане создать церковь, он сказал, я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют. То есть попытки вот этих врат ада нападать на церковь с тем, чтобы смутить, изгнать, растоптать избранных, у него происходили всегда на протяжении всей истории. Поэтому вот эти три сферы постоянных военных действий, которые постоянно происходят, мы с вами должны их понимать. То есть мы не живем в мире бесконфликтном, да? То есть мы живем в мире, который погружен в постоянные военные действия. И передовая, братья и сестры, проходит не где-то там между Украиной и Россией, а проходит через разум и сердце каждого человека. Мы все с вами так или иначе вовлечены в это ведение войны, правда? Ну, кто-то может такой счастливый сказать, что я вообще безмятежно проживаю, и никаких хлопот нет. Ну, я думаю, что это только когда вот на Тверской поворот нас отнесут, тогда мы ляжем уже, или так положат, точнее, тогда уже все закончится, битва. А пока мы здесь с вами находимся, это непременно. Я хочу несколько методов, методов сатаны, как, каким образом он нападает на церковь. Я еще раз повторяю, да, что самый большой, большой и самый объект его зла, на который направил все свои стрелы, это церковь Божия. Вот. Во-первых, первое, что он делает неверующих глухими к Евангелию. Второе послание Коринфянам 4.34 написано так: Бог века сего ослепил умы для того, чтобы для них не воссеял свет истины. То есть обратили внимание, да? Когда разговариваешь Евангелие, говоришь, абсолютно не воспринимается. Простые вещи, как бы, не то, что мы там говорим на каком-то иностранном языке. Но сатана так сделал, что второстепенные вещи имеют огромное значение для них. А Евангелие как-то она проскакивает. То есть они ослеплены. Ну, как слепому рассказать? Ты знаешь, вот солнце встает, это радость, это вот там все окрашивает каким-то цветом. Он не понимает, о чем речь идет, потому что зрячий только может это видеть. Да? Поэтому там сатана внушает какие-то подозрения. Вдруг это с каким-то умыслом, а вдруг они там что-то хотят от тебя иметь, а вдруг там что-то еще. Вдруг Христос потребует лишить всех радости жизни, и надо будет там с унылым лицом ходить куда-то там в секту, да, и так дальше. То есть это нападки сатаны. Очень часто люди думают, что если достаточно аргументированно рассказать о Христе, то вот сразу веруют. На самом деле, братья и сестры, знаете, как сказал Христос, да? Невозможно забрать имущество у сильного до какой поры, пока сильнейший не свяжет сильного, правда? То есть пока Христос не свяжет, не сделает эту работу, мы только в какой-то мере исполняем труд. Не своим разумом, интеллектом, там, дипломами мы завоевываем неверующих. Мы завоевываем силой Христа, который вот это делает. Невидимая сторона. А наша видимая сторона делает то, что от нас зависит. Второй метод, которым он действует. Сбить с толку того, кто уже уверовал. Поймать на грехе, знаете, вот как-то зацепить на чем-то, чтобы свидетельство потом никакое не получалось. Вы знаете, вот в Америке это практикуется часто, когда пропагандируют или евангелизируют людям, которые там где-то имеют какое-то значение. Ну, спортсмены или, например, кинематографе, там, артист, да. Помните, Мел Гибсон, да, снял такой фильм «Страдания Христа», да, очень сильно снято. Но вы знаете, и он засвидетельствовал себе, он так рассказывал в интервью, когда я вошел там, в Голливуд, увидел вот этих людей, увидел, что они погружены в грех, в разврат, и мое сердце возмутилось, я решил, чтобы вот потрясти их, создать этот фильм, для того, чтобы они переосмыслили свое христианство. Ну, мы знаем, что Запад как бы традиционно считается христианским. Но вы знаете, что потом произошло? Он там дрался публично, это все засняли, он разошелся с одной женой, с другой женой. И поэтому вот это свидетельство, которое он говорит, оно нормальное, да, очень хорошо звучит, оно теряет всякую силу. Ему скажут, а что ты вообще рассказываешь? Ты тут наведи порядок в своем доме. То есть это одно из излюбленных стратегии сатаны атаковать таким образом, то есть чтобы подорвать свидетельство. Я много раз сталкиваюсь, когда говоришь людям, вот мы там иван-христиане, а это ваша церковь, вот такой-то ходит, Василий Иванович, да, о, я там знаю сзади, он там нечистоплотный на руку, он там что-то кто-то видел. Ну, иногда это просто фантазия человека, но, к сожалению, иногда имеет место на самом деле эти факты. Тогда такое свидетельство просто подрывается, оно не имеет силы никакой. Третий фактор, каким образом сатана нас сбивает. Он заставляет, прежде всего, думать о земном, а потом о небесном. Знаете, когда человек начинает, и у него как-то так проявляется таланты, дары, которые Бог дает. Ну, бедность. То есть, очень часто христианству небогато живут люди. И, к сожалению, вот мои знакомые пасторы и проповедники, которых я знаю, они, большей частью, небогатые люди. Брат Туапсе, вот он строится, тоже, как и я, лет 20, наверное. Вот. Он может это оставить, и как некоторые делают. А почему, например, он не может оставить и поехать там в Сочи, куда-то там хороший заработок, ну, поработать пару месяцев, заработать, или поехать в Германию, где у него родственники. Ну, это оставляет. Некоторые же люди, к сожалению, там, как только тысячная рублем оказалось больше или меньше, или там зеленые американские деньги где-то там всплыли, да, служение оставляют и говорят, ну, потом я это успею, потом я как-то это сделаю. Забывая о том, что, в общем-то, знаете, есть такая точка невозврата, когда уже настолько это затягивает. Потом, когда ты привык жить на 100 тысяч в месяц, ну, очень трудно, я вот уверяю вас, очень трудно опять перейти жить там, на 10 или на 20 тысяч в месяц. Это как бы, и тогда человек, он завязывает, подстегивается в эту систему, и теряются люди, теряются кадры церкви, которые могли бы приносить пользу. Так сатана использует. Он говорит, ну, что ты хуже других, что ты хуже этого мирского человека. Ты же сын царя, вот так бедно как бы живешь. Поэтому как бы земное там, жены помогают иногда в этом деле, говорят, ну а как-то семью кормить? Давай вперед, духовная работа потом подождет, потом будут семинарии, потом будет там еще что-то. И так год за годом и человек не реализовывает то, что мог бы реализовать в церкви. Четвертый момент. Ну, все раздоры постоянно между христианами. Вы знаете, это не современность только, вот только сейчас, иногда, здесь, где-то там. Это постоянно происходит. Если возьмем таких благочестивых мужей, например, да, апостола Павла и Варнаву, люди, которые были испытаны Богом, которые имели огромный вес, огромный авторитет в церкви, да, тем не менее у них вышло огорчение. Вот это слово огорчение, которое в русской Библии, оно встречается как огромный скандал произошел. То есть они вплоть до того, что они разошлись в разные стороны. Они пошли один в свой путь миссионерский, другой в другой. Хотя, еще раз повторю, это не были люди, которые там только делали первые шаги веры. Это были люди укрепленные, которые, ну, светочами были христианства того времени, ну и сегодняшнего тоже. Поэтому это всегда происходит. То есть мы возьмем, вспомним Лота, да, и Авраама, мы видим с вами, да, ну, в одном случае это идет ссора из-за того, что бедный живем, другой очень богатый, уже тут некуда, твои стада мешают моим. Что делать, да? Ну давай разойдемся, чтобы вот эти люди, которые там ферезеи, хинеи живут, и вы провозглашаете Бога, не можете поделить здесь имущество, это тоже такое же свидетельство, очень теряет всякий смысл. Так разошлись в разные стороны, и поэтому как бы это постоянно происходит. Еще это не один метод, это нападает на брак, ослабляет церковь. Да? Мы должны понимать, вообще, это даже Карл Маркс это понял, он сказал, что семья — это ячейка общества. Крепкая ячейка общества — это крепкое общество в целом. То есть это было понятно, да, тогда. Также это справедливо относительно церкви. То есть крепкие семьи, которые наполняют церковь, это крепкая церковь в целом. То есть церковь, где семьи славы, где раздоры, где разводы, где постоянно какие-то стычки, коллизии между женами служителей, это слабая церковь. То есть тут не надо ходить, это все там сеет враг. Какую-то зависть, как-то там что-то не так ответили. Умные мужья как-то решат эти конфликты так, чтобы это все не было причиной каких-то очень серьезного урона, ущерба. Поэтому мы сегодня видим, к сожалению, такую динамику в Америке, да и в России, когда даже служители иногда в евангельских церквях уже имеют второй, то и третий брак. К сожалению, ты не отмахнешься от этого. Да? Когда люди, которым Бог призвал, что только смерть может разлучить, разлучаются и говорят, ну я ее разлюбил, или я его разлюбила, и так дальше. То есть это ослабляет, это также подрывает, дискредитирует церкви, делает их слабыми, уязвимыми для врага душ человеческих. Мы сегодня видим, да, как целая государственная система атакует сегодня вообще институт семьи, желая его разложить. Мы живем с вами в это время. Кроме этого, сатана нападает на церковь через служителей, поставленных в церкви вопреки его воле. То есть, братья и сестры, есть определенные характеристики, определенные критерии, кто может нести служение. Но это как руководствоваться. Ну нету, так давай любого здесь, вот этот уже дядя Вася уходит здесь 20 лет, пойдет, давай. Ну он ни слова не говорит, ну и что, зато он вот тут бабушек может подвести или там хорошо что-то поштукатурить или что-то сделать. В итоге, братья и сестры, приходят какие-то трудности в церкви, человек никак, его нету, он не профессионал, понимаете, он не поставлен Богом на это. И получается раздоры, получается разделение и так дальше, и так дальше. То есть масса свидетельств. Вот современная церковь сегодня в Сухуми, уехал брат в Америку, не знаю, там за хорошую жизнь или как там вышло. Вот одного поставили 2 года, развалилось, второго поставили, развалилось. В общем, из большой церкви там осталось, может быть, человек 25 или 30. Все, группа одна ушла туда, одна группа ушла сюда, одни туда присоединились, другие вообще не ходят и так дальше. И нападают, конечно, на церковь с помощью различных религиозных систем. Как бы одно вытекает из другого. Если слабый руководитель, который не понимает точности евангельских истин, он допускает в этой церкви какие угодно заблуждения. Ну так вроде бы хорошо, и может так хорошо. И в общем-то, либеральное богословие, человекоцентричное Евангелие, когда там нужды человека, социальное Евангелие ставится на первое место, когда Бога пропагандируют как некую такую, знаете, золотую рыбку или джинна в бутылочке, который может исполнять наши прихоти, нашу волю. Одна сестричка молилась, так говорила, Господь, сделай так, чтобы твоя воля соответствовала моей. Да? А как правильно, братья и сестры? Сделай так, чтобы моя воля твоей соответствовала. Но нам-то хочется, чтобы Божья воля, вот уже нашей готовым там каким-то планом, она бы полностью подчинялась. подлинно надо по-другому. Да? Поэтому вот это вот важно понимать. И как бы апостол Павел говорит здесь о долге по отношению к другим, во-первых. Он обращается к апостолу Павлу и говорит: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими у тебя пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, согласно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Значит, долг по отношению к другим. Вот это слово «преподаю» в греческом оно звучит несколько иначе. То есть «преподаю» в нашем понимании можно сказать как некое учение, которое ты волен послушать, а волен от него отказаться. Здесь же вот доподлинно, да, переводится, это подчиниться предписанию. То есть подчиниться, можно сказать, приказу, который необходимо выполнить. Ну, разумеется, тогда, потому что воину не говорят: ты знаешь, я тебе рекомендую здесь вот взять автомат там и очень советую туда пойти, да? Такого нет. Если кто в армии служил, знает, да, что там так сказано. Взял, пошел, сделал. Очень коротко и очень ясно. Поэтому и здесь, когда апостол Павел говорит о том, что преподаю, в русском немножко смягчено это понятие, на самом деле он дает четкое, ясное предписание, как старший по званию, то есть как офицер, может быть, тому, кто находится у него в подчинении. И поэтому, как бы, Тимофею должно быть понятно, что он, как служитель церкви, несет ответственность за каждого члена своей церкви. То есть мы должны это понимать, да? На служителя, на пастора, на проповедники, чем больше человек занимает служение, тем больше с него спросится потом, да? То есть это так однозначно. В семье с кого больше спрашивается? С мужа, правда? Он первосвященник, он за него, на него лежит ответ вообще, за воспитание детей. Жена только помучится, она меньше, как бы, меньше на нее ложится обязанности, она меньше отвечает. Также и в церкви это все очень ясно определено Писанием. Поэтому Слово Божие говорит нам о том, что тебе это предписано, так как ты в свое время дашь отчет Богу за все свои деяния. То есть это очень важно. Служитель отвечает за всех, да? Ну, если мы возьмем такую схему, просто просмотрим это, как рассказывает Христос, да, мы привыкли пастор. Что такое пастор, да? Греческое слово поймен. Ну, пастух, правда? Пастух. Ну, вот когда начальник пастухов приходит, он не может сказать: ты знаешь, такая овечка попалась, заблудилась, я ее звал, она вот ушла, я не виноват вообще, да? Овечки не скажут: так, все, с тебя сейчас... С кого спросят? Вот с того, который не углядел, был нерадивым. Это нормально, правда? Мы не можем сказать, что, ну, а пока что, пастор не виноват, это вот такие там они все негодные овцы. Поэтому, как бы, вот этот момент апостол Павел напоминает. Я тебе напоминаю, я тебе преподаю, чтобы ты это понимал, чтобы ты это осознавал, это приказ, то, чтобы ты, когда воинствовал, то знал, что за то, как ты будешь действовать, ты понесешь ответственность. Поэтому очень важно. И надо сказать, что Тимофей был тот человек, который был поставлен на это служение Богом. Вот здесь апостол Павел об этом очень ясно говорит. Он говорит, а так, да? Он говорит, что преподаю тебе, Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание. То есть, вот это слово пророчество, профетео, да, греческое, оно говорит о том, что во времена вот такого периода между Ветхим и Новым Заветом была прослойка людей, которые несли роль или служение пророка. В чем это выражалось, братья и сестры? Если апостолы больше развивали доктринальную часть, то есть они говорили о благодати, о Христе, о Слове Божьем, они говорили о тех вещах, которые мы сегодня называем доктринами Библии, учением Библии, то пророки, они говорили волю Божию, которая касалась конкретных личностей, то есть они не углублялись далеко. И вот эти пророки, они пророчествовали о том, что Тимофей как раз человек, который поставлен Богом на этот труд. Это очень важно. Сегодня тоже, да, мы знаем, что в наших церквях не ставят людей так просто кого-то, да, что нужно, чтобы какие-то критерии были соответствовали. Мы если будем дальше смотреть с вами, то и в Тимофее, и в Титу будет описана характеристика служителей, которые Бог предлагает для тех, кто собирается нести этот труд, да. Тогда это все писалось, что мы должны понимать с вами, да, то есть сегодня нет нужды, может быть, чтобы какой-то порок вот предрек, а вот этот вот будет соответствовать. Мы сегодня можем проверить состояние пастора на соответствие той характеристики, которую дает ему Божье Слово. Вот. Поэтому как бы у Тимофея было призвание, которое было подтверждено пророками, которое подтвердил сам апостол Павел. Сегодня, друзья мои, у нас, может быть, мы по-другому ставим, тем не менее, когда человек выдвигает на служение, да, для церкви очевидно, что это тот человек, который необходим. Да? Поэтому у нас принято как бы делать это через какое-то голосование. Согласие. Мы не пропагандируем такую иерархическую епископальную систему, когда там кто-то старший приходит, привозит с собой человека и говорит, вот будет ваш руководитель или еще что-то. Так что, братья и сестры, вот эти вот вещи мы с вами должны понимать. Это то, что касается отношения к другим, да? То есть обязан дать отчет за всех, он поставлен на это Богом, и это подтверждено пророчествами, которые говорили нам, что это тот человек, которого Бог избрал. Теперь давайте мы рассмотрим второй такой пункт, долг по отношению к себе. Вот здесь он, апостол Павел говорит, да, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, вот, имея веру и добрую совесть. Два таких очень важных момента в нашей жизни, в жизни любого христианина, это вера и добрая совесть. То есть, а как можно недоброй совестью? Недобрая совесть, то есть у меня есть вера, что вот это правильно, но вот это мне сейчас выгодно это сделать, поэтому я это отлаживаю и делаю вопреки своей совести, вопреки той вере, которую я сам пропагандирую. Почему же учение возникает, да, вообще? Почему потом сожженная совесть получается? То есть, потому что мне хочется сделать какой-то грех, и я под этот грех подвожу какую-то базу. Понимаем, да? Ну, то есть, в церкви, например, как это может происходить? Ну, например, человек разошелся, ему 40 лет. Вот, там служители увещевают, говорят, не надо этого делать, это грех, это нехорошо. Потом проходит полгода, говорит, я вот хочу жениться еще раз. Ему говорят, ну как же это может быть? Ты же вот разошелся, тебе предупреждали, что ты там будешь... Он сначала обещает жить один, да? А потом люди говорят, ну а как он один? А что он, может, ему 40 лет, он же еще мужчина в собственном соку, ему еще надо вот там и все остальное прочее, понимаете? И тогда то, что говорит вера, отодвигается, поскольку вот эти какие-то мистические настроения не идут на первый план. Тогда не Библия важна, а мой эмоциональный настрой. Ну как, а как иначе? Ну, тут рассуди сам, иначе никак нельзя, да? Или когда вот это все покупается, когда идет на компромисс, там, где должно быть неуклонное следование Божьему Слову. Ну, мы понимаем, да, например, вот в жизни Саула, помните, была такая ситуация, да? Вот. Иди, уничтожь все, что принадлежит амаликитянам. Все заклял Господь. Ну, пришел он, барашки такие, говорит, ну, зачем уничтожать? Можно поесть, там, воинам раздать. И Агаг этот, ну, не такой он злой, покорился, вроде так неплохой человек, да? И ради того, что это выгодно для меня в это время, я решаю, что та вера, то знание, которое дано мне, чтобы я это сделал, я ее не делаю, поскольку... Это мне нужно сейчас в данный момент. То есть я вот эту совесть, которая идет в согласии с верой, оставил на второй план. Вот. Вера относится к чистоте доктрин. Да? То есть вера это то, что я знаю и действую в соответствии с этим знанием. А совесть это соответствие моей вере и практической жизни. Как бы, да? То есть вот я верю в это, и я действую в соответствии этой веры. Если я знаю, что это так, а действую вопреки этому, совесть нарушается, она начинает черниться. Поэтому Слово Божие говорит нам о том, чтобы мы не насиловали совесть людей, которые немощны вере. Да? Понимаете, что это произойдет? То есть я нарушаю его совесть, я говорю, да что ты там не ешь эту свинину? Да не ешь ее, пожалуйста. В этом нету никакого греха. Кушай и чуть ли не прорываясь насильно через совесть, тогда у человека, знаете, что получается? Тогда если я могу есть свинину, я растоптал собственную совесть, тогда я могу... Спасть блуд, потому что это мне тоже нравится, это хорошо. То есть тогда где тот критерий, который может человека удержать на этом? Поэтому мы должны бережно относиться к совести людей, которые в немощи выросли в чем-то. Их вести надо аккуратно, чтобы они сами, чтобы доктрина, не ты втолковал ему, чтобы Слово Божье истина позволили ему отказаться потом, может быть, от ложных представлений каких-то. Иначе это будет просто разрушение совести, которое приведет к каким-то печальным последствиям. Вот здесь апостол Павел говорит, чтобы Тимофей воинствовал таким образом, чтобы он воинствовал в согласии со своей верой, первое, и чтобы воинствовать так, у него была чистая совесть. То есть, чтобы он не осуждал сам себе за свои действия. Поэтому, как бы это очень важно в жизни христианина, в жизни того, кто берется нести труд служителя, нести труд проповедника, чтобы, знаете, как у нас когда-то было, я не знаю, не здесь, а в какой-то церкви, я не помню, читал, там было написано, проповедуй, проповедник, живешь ли ты так, как проповедуешь? То есть, чтобы наша проповедь, наша жизнь, они шли параллельно. Не так, вот я здесь для вас проповедую, а на самом деле я знаю, как правильно жить. Поэтому вот эти моменты очень важно учитывать. И, конечно, обязанность служителя по отношению к чистоте церкви. Это тоже необходимое условие для того, чтобы было правильное развитие. Да, мы видели здесь обязанность по отношению к другим, обязанность по отношению к себе и обязанность по отношению к чистоте церкви. Апостол Павел так говорит, давайте вот. Девятнадцатый стих, вторая часть. Которую некоторые отвергнут, потерпели к обличению вере. Таковы имени и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Вот очень важная ремарка такая, замечание, да? Вот если апостол Павел находится в тюрьме, до него очень однозначно доходят вести о том, что нам неизвестно, кто это, меня, Александр, больше о них не говорится ничего. Но видно, что эти люди, они нарушили принципы собственной веры, они пошли, наплевавшие на свою совесть, и в итоге оказались в таком положении, когда необходимо, чтобы церковь была чиста от людей, которые запятнали в себе вот таким вот образом, да? Вот я хочу сказать просто, вот здесь апостол Павел, он говорит, что я предал к сатане, да? Вот, сегодня как бы такие три церковных управления, которые есть в нашем мире, да? Первая церковь, это епископальная, я уже говорил, да? Когда там сложная иерархическая система, когда там все это назначается более старше, назначает более младших, это идет, независимо от того, хочет этот приход или там эта церковь этого пастора или этого служителя, не хочет, вот ему там откуда-то пришел, ну все, он здесь как бы является пастором на какое-то время. Вот он ведь со седьмого дня такая система там. Отучился человек, ему дали направление, он поехал 3 года там или до 4 года провел, его на другое место перебрался, это постоянно так крутится. И это всем этим руководят, там вышестоящие какие-то лица. Какой-то там конгресс, комитет или кто этим занимается, я не знаю. Вторая система, это конгрегациональная или общественная. То есть, когда сама церковь там избирает себе служителей, когда сама церковь является управляющим органом, такое управление общинное, общинное управление. Да? И третье, это конфедеративное. То есть, когда церковь делегирует свои полномочия служителю, она верит ему и разрешает в каких-то вопросах, связанных с доктриной, поступать в соответствии со Словом Божьим. Критерием всего является Библия. То есть, я думаю, эта конфедеративная, она наиболее соответствует, ну, Писанию, да? Потому, знаете, есть такие, вот мне просто приходилось встречать, вот здесь Павел говорит, да я отлучаю. Вот такая общественная церковь могла бы сказать, как это ты отлучаешь? Нет, как это так может быть? Надо собраться всем, кинуть клич, проголосовать. Может, там есть родственники, которых много. И они вот пробьют и сделают так, что вот надо еще там на замечание взять, а не отлучать, да? Вот здесь нету и мысли о том, что вот это надо сделать. Таким же образом он поступает в церковь Коринфская. Помните, да? Когда церковь мирилась с человеком, который впал в инцест, там, кровосмешение было очень серьезно. Я говорю, ну а что, такой парень, может это любовь. Я не знаю, что они руководствовались, но когда Павел узнал об этом, он говорит, я на основе того, что у меня есть власть апостола, решил предать его сатане. Тоже это же слово встречается, если мы с вами обратим внимание. Поэтому вот эти вот вещи, как бы, да, мы с вами должны понимать, где необходимо общинное управление, где необходимо делегирование власть пастора для того, чтобы он мог дальше двигать дело Божие. Потому что не всегда то, что решается общиной, приводит к хорошим результатам. Помните, например, Аарона, да? Вот. Моисей был на горе, получал завет Божий. Пришли люди, говорят ему, вот тут решили, большинство собралось нас, давай мы тут праздник устроим, дельца сделаем себе, поклонимся. И Аарон, он говорит потом, да, в дальнейшем мы читаем, что он испугался как бы этого народа, не знаю, что там было, но Моисей сказал так, вот, он, раз большинство решило, давайте сделаем. И так сделал, и это ввело в тяжелый грех этих людей. Когда Моисей спустился, да, там помните, какой он дал приказ, то Господень ко мне, каждый возьми меч свой от бедра своего, и проходи ряды, и 3000 человек, вот такой праздник, очень с тяжелыми потом последствиями окончился. Поэтому, друзья мои, для служителя важно не мнение людей, большинство, а важно то, что говорит по этому вопросу Слово Божие. Люди же, церкви, они должны также согласовывать это не привязанностью какими-то, не какими-то родственными мотивами, а тому, так ли это говорит Библия или не так это говорит. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, потому что такие ситуации встречаются сплошь и рядом. Когда, например, кто-то находится, ну, не в чистоте, там, не в чистых отношениях, служитель хочет взять на замечание, там становится, а как она может жить иначе? Ей 35 лет, она вот, может быть, с ним создаст семью. И когда слабый этой, ну, давайте проголосуем, ну, давайте. Ну, и большинство решило оставить. Это никуда не годится, друзья мои, такая схема, она не будет работать. Будет грех в церкви, который в конечном итоге разложит всю церковь изнутри. Ну, что сегодня, например, делается в западных странах, да, когда венчают голубые браки, благословляют их с Божьей помощью, потому что так большинство решило. Ну, Бог есть любовь, значит, надо все любить это, понимаете? Толерантность, терпите там и так дальше. Вы знаете, проблема вот в чем. Вот как только я из Библии на миллиметр вот отступил, на миллиметр, почему другой не может отступить на 20 сантиметров? Где тогда этот критерий? Если мы вышли за рамки вот настолько, то другой выйдет обязательно на намного больше. То есть дисциплинирование – это необходимое условие для того, чтобы церковь могла расти и сохранять свою чистоту. То есть, ну, другого не дано, как бы, кредо. Поэтому вот эта чистая совесть, которая направлена на Писание, она должна быть решающим мотивом жизни служителя. Павел это делал не потому, что ненавидел там имени, или он там ненавидел этого человека, который был в Коринфе, вот в этих нечистых отношениях. Он это делал ради того, чтобы была обеспечена чистота церкви. То есть, чем это опасно вообще, чем чревато это? Я не буду долго говорить, давайте вот вспомним 7 глава Иисуса Навина, да? Вот, Иерихон, на заклятие, все должно быть уничтожено. Вот. В общем, все так и было, за исключением одного. Ахан там пригрезился ему вот кусок золота, там одежда хорошая. Он это все закопал в шатре. Вы знаете, наступление на Гай 36 человек погибло. Почему? Из-за греха Ахана. То есть в церкви такая же взаимосвязь идет. Не думайте, что тут, если вот этот будет так делать, ко мне это никак не относится, и моя хата с края, я ничего не знаю, абсолютно нет. То есть допуская что-либо в церкви, это вот, как сказать, помните, мы с вами занимаемся сельским хозяйством, да? Картошку, например, мы перебираем ее, отделяя гнилое от хорошего. Почему? Как только одна гнилая картошка попадет в среду хорошей картошки, разложится все. То есть это так говорят законы, которыми сталкиваемся с вами. Или, как Павел говорит, малая закваска, закваска все тесто. То есть, когда вот такую крупицу дрожжевого какого-то закваски старой вложишь в бесквасное тесто, ставишь в теплое место, буквально через короткий промежуток времени все это заквашивается целиком. То есть все становится однородным, квасным. Как бы эта же схема работает и в отношении греха. Понимаете, как только мы допускаем один грех, тут же войдет другой, третий, четвертый, пятый. Я хочу сказать, библейские грехи, друзья мои, понимаете, да, о чем я речь веду? Потому что есть какие-то мнимые, там, выдуманные пастором, может быть, грехи, когда доктрина меняется в соответствии с мнениями там большинства людей. Я сейчас не об этом речь веду. То есть, когда говорят, там, например, вот, телевизор смотреть грех, а компьютер можно там ставить DVD-шник, диски и смотреть. Ну, я не вижу вообще большой разницы в том, что ты фильм посмотрел по телевизору, или там ты просмотрел его там на компьютере вообще. Как, в чем, какая в принципе разница, да, большая? Ну вот это не прописано в Библии, потом люди начинают выдумывать то, чего нет в Писании. Но есть вещи, которые определены Писанием. Дал бы нам Бог хотя бы следовать четко тому, что уже написано. Не тому, что мы изобрели там в нашем уме, а тому, что очень ясно описано Словом Божьим. Итак, мы с вами поговорили об этом. Дисциплинирование необходимо для того, чтобы сохранить чистоту церкви. И вот здесь очень интересно, апостол Павел говорит, предал сатане, да? Вот. Таковы имени Александра, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Вот это очень интересно. А как он предал сатане? Что это значит? Мы с вами должны понимать очень ясную вещь. Вся церковь, церковь Иисуса Христа, находится под его защитой, под его благодатью, под его благословением. То есть масса примеров, я могу привести один, да? Когда приехал один гипнотизер, какой-то город там развесили афиши, и церковь решила пойти туда, чтобы сорвать вот это сатанинское действие. И вы знаете, кто смог пойти, пошли, кто не смог, договорились вот в это время молиться. Он ничего не мог сделать, то есть абсолютно, вот он пытался, у него ничего не получалось, он свернул гастроли и уехал. Или одна сестричка, которой сказали тоже, там какой-то приехал врач, очень хорошо лечит, пойди, он тебе там поможет. Она говорит, я пошла так, в простоте сердца, и молюсь про себя. Села там в кресло и молюсь, Господь, ты все знаешь, я хочу отвлечься. Он там ходил, потом, ты, наверное, верующий? Она говорит, да, иди отсюда, я таких не лечу. То есть, вот это срабатывает Божья защита, да, которая есть. Когда же человек выводится из общества, то эта защита перестает работать. То есть и человек становится легкой наживой сатане. Да и много людей видел и слышал, которые отлучены от церкви, они испытывают трудности определенные. Они удивляются, вот там в семье неполадки пошли, и вот какие-то еще трудности. Цель вообще всего этого, друзья, не просто потерять руки, сказать, ну вот на тебе, всыпали мы, да? Цель в том, чтобы вернуть, вот душу спасти, если возможно, чтобы человек это переосмыслил с тем, чтобы вернуться в церковь. Вот цель взыскания всего, да, чтобы человек через какие-то трудности, через страдания мог очистить свою душу, стать полноценным. Опыт у него появляется, да? Помните Иова, да? Иов вообще попал вот в эту подопреку, не будучи грешным человеком, да? Вышел такой, знаете, там спор на очень высоком уровне, что сатана обвинил его, что он благочестив только потому, что Бог ему все дал, кругом обеспечил, поэтому он такой благочестивый. И вы знаете, Иов не знает этого, уже не видел там, он не участвовал в этом совете, да? Тем не менее, ему пришлось испытать огромные трудности. Итог этих испытаний был, братья и сестры, знаете какой? Он говорит, раньше я слышал краем уха и видел краем глаза, теперь я воочию знаю. Это укрепило его веру, это сделало его, ну, наряд выше того, кем он был до вот этих испытаний. Сам апостол Павел испытывал эти трудности. Вы знаете, второе послание Тимофея, второе послание Коринфянам, он там пишет о том, что он был, не знаю, наяву ли, был человек, да, который восхитил от этого неба, видел слова неизреченные. И потом он говорит, да, и чтобы я не превозносился откровениями своими, дано мне жало плоть. Ангел сатаны удручает меня. Трижды молил Господа, чтобы он воспрепятствовал. Но Бог сказал, довольно для меня благодати, для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. То есть в разные периоды времени Бог попускает на нас какие-то испытания, чтобы формировать наш характер. Вот это те, знаете, там тот гончарный круг в Божьей мастерской, который лепит из нас то, что угодно Богу. Поэтому об этом говорит апостол Павел. И мы все с вами испытываем какие-то трудности именно с тем, чтобы представить потом нас такими, какими Бог хотел нас видеть. Это те трудности. Но когда мы грешим, тогда убирается защита церкви, и тогда человек попадает в эту ситуацию, когда сатана имеет доступ к нему. То есть это очень тяжелая ситуация. Пусть Господь нас защитит, чтобы мы когда-либо в нее попали. Давайте будем молиться нашему Господу, будем воинствовать. Это не только обращение к Павлу. Мы все с вами в той или иной мере солдаты армии Христа, которые призваны на передовую его линии фронта. Будем молиться. Аминь.